Можем переходить после всех этих анонсов к нашей звездочке Матвею Юрьевичу Конопольскому. Я надеюсь, что Матвей Юрьевич с нами почти уже на связи. Я надеюсь, что сейчас он уже появится вот в нашем эфире. Я вижу Матвея Юрьевича и думаю, что мы можем его приветствовать, несмотря на то, что он пока заканчивает разговор по телефону. Но вот уже остались секунды, эти волнительные секунды до того момента, когда мы услышим голос Матвея Юрьевича, который никак не справится со звуком, наушниками, микрофоном и прочей
техникой. А я все еще вижу подключение звука.
Вот. Матвей Юрьевич, а вот теперь Матвей Юрьевич с нами.
Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, дорогие коллеги.
Матвей Юрьевич, традиционно, как и каждые две недели, мы спрашиваем вас о том, как живет Киев.
Давай так, отвечаю традиционной фразой. Без электричества, но без вас. Без тепла, но без
вас. Без вас, да.
Без газа, но без вас. Еда всегда будет, это Украина. Если говорить коротко. Если говорить чуть более развернуто, то это был, если говорить про Киев, самый массированный удар. Но ПВО сработало на 97%. Это, конечно, абсолютно уникально. Ну и одну из ракет сбили обычным автоматом Калашникова, о чем я вчера показывал сюжет. Было прекрасно. Причем парень, значит, до того, как он пошел в армию, сам записался украинскую, он работал в книжном магазине упаковщиком. Обычный такой очкарик, значит, тем не менее, он взял автомат, как-то просчитал внутри. А знаете, когда смотришь снизу на эту ракету, все-таки не зря им присвоили, вы знаете, что эти вот все ракеты русские, они имеют префикс «ха». Может быть, это «икс». Но мы уже продлили это слово, так как они, что 97% их сбивают, то вы понимаете, почему они «ха». И он каким-то странным образом просчитал. А вот знаете, вот когда самолет идет на посадку, кажется, что он висит в воздухе. Uh-huh. Вот точно так же ракета. Вот ты ракету видишь, вот вчера это все нам объясняли, и мы это все показывали. Ракета как будто висит в воздухе. А на самом деле она не висит в воздухе, а летит там с огромной скоростью. В общем, он как-то несколько автоматных очередей на опережение. В ракете что-то там брызнули какие-то зеленые брызги. После этого, значит, она завертелась в воздухе и торжественно упала. И даже не взорвалась. Вот, поэтому, я думаю, ему дадут Герой Украины. Вот я бы дал, понимаешь? Вот что-то сработало у человека. Так вот, я хотел сказать, что кроме того, что много сбили, кроме этого, еще одна важная вещь, что, как всегда, все стали звонить друг другу, все Армагеддон начался, но Армагеддон не начался, потому что, значит, быстро восстановили, ну, левый берег, там тяжело. Вот, а там очень много генерирующих вот этих вот, значит, штук, которые разбомбили. Но другим городам повезло меньше. Некоторые города обесточили, но, ну, в новостях можно посмотреть, но их уже, в принципе, восстановили, подали воду. А вот трагическая история, значит, Каменец-Подольске. Ракета попала в жилой дом. Убили мать отца и маленького ребенка. Его сегодня вытащили из завалов. А старший сын, сколько ему там, 8-10 лет, он остался жив, потому что он был у друзей. Нормальная абсолютно семья, небогатая. Вот ее убил тот человек, который сегодня с утра, как пишут в СМИ, поехал в Генштаб и сидит в Генштабе. Владимир Владимирович Путин. Вот на его руках очередная кровь. Очередная кровь очередного ребенка. Ну вот, собственно, так. Поэтому сегодня суббота, довольно мрачно на улице, потому что зима. Но Господь Видимо, он все-таки немножко чуть-чуть подрабатывает в ЗСУ кем-то в Вооруженных силах Украины, потому что сейчас почти плюс 5 градусов.
О, ничего вот. Себе!
Да, вот так.
А в Берлине сегодня... утром было минус 8 или минус 9?
Минус 8, и да, тебе как немцу в восьмом поколении это должно быть привычно. Ну, по всей видимости, договорились перебросить. Мороз стал беженцем, что он с Украины убежал в Германию. Ну, помёрзните немножко.
Зато ничего, капуста, ничего, да.
Капуста с сосиской согреет ваше сердце. И пинта доброго Эля. Хотя
сейчас глинтвейн же пьют все.
Давай глинтвейн. Вперед.
Я вчера, между прочим, веганскую сосиску попробовал. Она была ужасна.
Ужасно просто. Я тебе скажу, где хорошие, Максим, не переживай.
Я знаю, что, в принципе, бывают хорошие веганские сосиски, но то, что я вчера попробовал, было так себе. Да.
Сейчас, извини, я по поводу веганства, я очень люблю сериалы полицейские, и в моем любимом сериале «Закон и порядок» там, значит, человек ест, ну, один из полицейских ест веганское что-то. Тот говорит, что ты ешь? Он говорит, для здоровья веганский гамбургер. Это смотрит на него и говорит, не знаю, смогу ли я после этого тебе доверять, как на парню.
Я это смотрела, да. Это
замечательно.
Да, я просто хотела добавить, если вдруг кто-то не слышал новости, которые я читала в 9 утра, да, как раз вот Матвей Юрьевич говорит о том, что тепло возвращается, и действительно мэр украинской столицы сказал, что уже воду восстановили всем потребителям, а тепло в половину домов уже вернули, и очень оперативно над этим работают.
Я думаю, что вчера был значимый день, который, вот если итожить эту часть, наверное, кроме того, как живут украинцы, у вас еще будут какие-то темы для разговора. Если итожить, то скажу вам так. Вчерашний день показал две очень важные вещи. Во-первых, то это то, что пытается сделать Путин, Суровикин и прочие суровые товарищи, да, вот это вот Армагеддон, русский Армагеддон, не работает. Научились противостоять. Огромным потоком идут генераторы, огромным потоком идет помощь. Я имею в виду, ну, оружие, про оружие вы понимаете, я не знаю, это большой секрет. Идет гуманитарная помощь. Причем очень быстро все работает. Очень быстро. Все прекрасно понимают. Это первый вчера был день. А второй день вчера, это был день санкций европейских. Это, конечно, ну, наконец-то, потому что вчерашние санкции, они были, ну, как сказать, уже, я бы так сказал, крышка гроба, если можно так сказать. Потому что вчерашние санкции были против телеканалов, отныне пропагандоны уже не смогут вещать в
Европе. Не прошло и полугода. А нет, подождите, прошло.
А сегодня вот представитель там в ЕС, не в ЕС, а в Европе, там в какой-то структуре русский заявил, что это безобразие, потому что это лишает европейцев альтернативной точки зрения. Вот такая вот история. Но, конечно, особо радуют санкции на партии российские в Государственной Думе, там, я не знаю, представителям Федерации уже... Да? Радует маньяк Корчевников, который вчера показал потрясающий сюжет, где он говорит, этот удивительный самолет, который вначале работал,
даже глаз заблестел, как у Корчевникова.
Как у Корчевникова. И дальше, слушай, что это?
Все-таки театральное образование.
Перестань, какое? Верю. Все давно забыто. Хатовские уроки забыты. Наш самолет, который сначала, слушай внимательно, глагол, работал по Азовстали, а теперь работает по украинской инфраструктуре. Ты ж... Ничего, по тебе поработают еще. Вот, Корчевников заметили, он старался, его заметили. Ну и, конечно, Никита Сергеевич Михалков, гениальный актер, который совершил фатальную ошибку и стал таким паллиативным политиком. Вот, и, значит, с его кинофестивалем, как он теперь будет на дорожке стоять, как он будет там встречать и так далее. В общем, постепенно, но знаешь, ко всему надо прийти. Ко всему надо прийти. Сейчас Европа работает над очень важной вещью, чтобы пропагандонские каналы невозможно было принимать со спутников, с европейских спутников, потому что они под санкциями. А в основном группировка спутников — это Eutelsat, это французы. И французы говорят, знаете, у нас контракт, будут штрафные санкции и так далее. Но я думаю, их додавят. В общем, короче говоря, приехав в гостиницу в Европе и желая увидеть передачу 60 минут, ты увидишь что-то другое. Я считаю, что это правильно. И да, да, эти люди должны сидеть в своей клетке. И эта клетка прекрасными, точными, сварными работами заканчивает ее строительство. Понимаете? Вот я думаю так. Поэтому вчерашний день был вначале плохой. Я там несколько часов сидел в гараже внизу, в нашем доме подземном. А потом был хороший, потому что все нормально. Только заторы были. Вот я вам отчитался по поводу Киева.
Ого! Вы сказали заторы, Матвей Юрьевич. Это в смысле пробки на дорогах?
Пробки были на дорогах,
то есть так много людей в городе?
Нет, нет, нет. Нет, не ходил общественный транспорт.
А,
метро вчера не ходило.
Метро только сегодня заработало.
Вот заработало. А, кстати, предполагалось, что и сегодня оно не будет. Почему? Потому что метро берет очень много электроэнергии, а ну там разбомбили, поэтому был дефицит. Но если ты говоришь, что метро заработало, Ирина Баблоян, я тебе невероятно верю. И значит, еще лучше с этим делом справились. Не получается у них. Поэтому Владимир Владимирович пусть сидит в генштабе и выдумывает новые козни, но у него есть противники, у Российской Федерации. Это весь мир. Вот тут я прочитал фразу Певцова, вот этого актера Певцова. Что наш народ хорошо умеет, так это умирать. А человек, который выложил эту фразу Певцова, он сказал, так фига ты сидишь, давай вперед, а не в телеинтервью. Вот, мне кажется, что русский народ когда-нибудь поймет, что он, кроме того, чтобы красиво умереть криком за Родину, за Путина, значит, в основном за Путина, что он как-то найдет себе более лучшее применение, как бывало в разные времена. Вот так.
Матвей Юрьевич, я как раз по поводу людей. А как чувствуется, вот, особенно после таких атак, когда зима пришла, когда такие удары по инфраструктуре, меньше, больше людей в Киеве, как люди...
Только же. Поезда туда идут полные и назад идут полные. Кроме того, Укрзалізниця, то есть украинские железные дороги, каким-то, ну, знаешь как, они пришли в себя. Есть такое украинское слово, очень атмосферное, оговталось. Его невозможно перевести, но, скажем так...
Ну, примерно понятно, да.
Пришли в себя, да. И запустили много-много поездов. И самое интересное, вот, значит, поезда, вот, например, поезд идет в Молдову, так? Запустили два вагона прицепных, которые через Ужгород идут в Венгрию. И свободно можно взять билеты. И вообще на поезда, которые там идут, например, в Варшаву, ну, вернее, не в Варшаву, в Варшаву нет билета, потому что это спальные вагоны, знаешь, такое чуть элитное. Ну вот, которые идут в Польшу, вот через границу, можно свободно купить билет. И поезда туда идут полные, и назад идут полные. То есть, что важно, люди поняли, что, так сказать, Армагеддона нет. И вот мне очень понравилась вот эта фраза, которую сказал один мой коллега в эфире, политолог. Мы с ним искали слово. Как говорит Шендерович, давайте договоримся о значении слов, он там цитирует. Вот, давайте договоримся. Я сказал ему... Люди в Украине привыкли к войне. Он сказал, не привыкли, а приняли. Понимаешь? То есть украинцы приняли, что это условия игры, и научились в этом жить. Поэтому я не знаю, как там значит, планы великого стратега, который сейчас сидит в Генштабе. Вот. Но все уже фактически все уже закончилось. Вот просто я вам это говорю. Это видно. Понимаете, в Украине живое общество. Вы можете себе представить, что даже в это время, когда власти и оппозиция договорились, то они, ну, так сказать, оппозиция приняла решение, что она не мочит власть. Но дело в том, что расследователи не договаривались об этом. Поэтому все вопросы задаются в прессе. Пресса жива, и поди ее тронь. Власть делает свои всякие фигли-мигли, понимаешь, которые ей нужны в нехорошем смысле. А расследователи публикуют и задают вопросы. Вот это что? А где вы были? Знаменитый вопрос. Помнишь, а где вы были 8 лет? Значит, вот. И все это и власть знает, то как только закончится война, все вопросы ей будут заданы. Как заданы были Черчиллю. Ну и мы знаем эту историю, когда человек, имя которого уже никто не помнит, сменил Черчилля. Потому что народ задал вопрос. А Черчилль, ну, что говорить, величайшая фигура, победитель, он должен был быть вообще королем. Нужно было убрать королевскую семью и его назначить королем. Понимаешь? Потому что, ну, сильно великий. Нет, тем не менее. В общем, короче говоря, если говорить вот большой красивой фразой, оказалось, то демократия более жизнеспособна по кругу, чем автократия, автаркия, которая, собственно, сейчас есть в Российской Федерации. Диктатура умирает. Она не может, вот как рыба, вот там же у вас случилось большой БЭМС, лопнул этот аквариум знаменитый. Вот понимаете, и там 1600 рыб, полторы, или что-то тысячи, такое, да, полторы тысячи погибли.
Некоторых спасли.
Я знаю, искусственное дыхание, воду заливали, я знаю. Там серьезная очень работа была. Ты принимал участие активно, кислород подавал. Вот, понимаете, может быть, вот Иран, например, он может быть, но он может быть в современном мире только в конструкции, когда... Вот, я нашел аналогию. Вот представь себе, что мы на Марсе. Мы же не можем дышать марсианским воздухом, правильно? Мы только можем там кислород, что-то вот такое, смесь для дыхания и прочее, прочее. Вот Иран, он может общаться только в той конфигурации, в которой существуют его партнеры. Там типа Венесуэла или Российская Федерация. Понимаете? А остальным некомфортно, потому что другой мир, в нем надо играть по другим условиям. И поэтому вот это вот, а я так сказал, ну хорошо, ты сказал, значит, то сейчас делает Запад? Он конструирует для Российской Федерации его мир. Его мир. Вот твой мир диктатуры и войны, пожалуйста, на своей территории.
Но очень живучий оказался этот мир, Матвей Юрьевич. Очень живучий.
Нет, ну как? Ну, ты это послушай меня. Да, может быть, они так всегда будут жить, как в аквариуме. Мы же не можем заглянуть вдаль, понимаешь? Лучшие философы размышляли о русском характере. Они его хвалили, они его ругали, понимаешь? Написанные выдающиеся произведения там. Достоевский раскрыл, Толстой раскрыл. Боже мой, да кто не писал об этом, кто не пытался постигнуть? А секрет простой. России как страны не существует в том смысле, что не существует наций. Понимаете? Потому что Российская Федерация исторически пошла по неправильному пути русификации. Она решила, что буряты — это русские. Она решила, что дагестанцы — это русские. А когда буряты и дагестанцы сказали, что мы не русские, она начала процесс русификации. Вы знаете, что это такое, да? Русская, 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 русская. Я жил при этом, как русифицировали Украину. А оно не срастается, а они продолжают делать единую нацию под названием «русские». Это не работает, а они продолжают. И сейчас они хотят сделать украинцев русскими. Ну, вы слышите, они прямо это заявляют, что нет никаких украинцев и так далее.
При советской власти запретить украинский язык надо будет.
Ошибочный, да, ну и так далее. Ну, не хочу уже этим заниматься. Короче говоря, системная ошибка, с которой они не могут соскочить. Они не могут понять, что Россия, они даже назвали ее «федерация». Как сказал правильно Виталий Портников, которого вы все хорошо знаете, он сказал, что спасение России — это наоборот. Она должна уважать ее составные части этого государства под названием Российская Федерация. Понимаете? Может быть, даже сменить название. Потому что, например, Соединенные Штаты Америки — это точное название этого государства. Это ж не Соединенные Штаты бывших португальцев и не Соединенные Штаты белых ирландцев. Понимаете? Угу. Это Соединенные Штаты этой территории, которая называется Америка. Да, уместно наступить на горло собственной песни. Но они не умеют. Поэтому финал будет печальный.
Как там диктатура был? Держится... Северной Евразии, да?
Не знаю. Я их бы, конечно, понимаете, они не могут пока принять то, что они равны с остальными. То даже если какой-то народности 200 человек, то нужно стараться не чтобы они забыли свой язык и почему-то с раскосыми глазами, но называли себя русскими. Да какие они русские, если они там якуты или венки или кто-то там, понимаете? Это своя какая-то группа людей со своими привычками, со своими устоями и так далее, и так далее. И нужно уметь жить вместе. А они не умеют. Ты чё, а ну заткни рот. Чё по-русски, чурка, плохо говоришь? Поэтому сейчас расплата. И ой-ой-ой, чем это закончится.
Матвей Юрьевич, я все-таки продолжу вас спрашивать о том, как живет Киев. И вы знаете, ну,
я все... знаю, у вас по темнику, да. Донопольский пусть рассказывает про Киев, про Украину.
Да, да. Ну вот смотрите, дело в том, что все привыкли, что война — это смерть, но война — это не столько смерти, даже не сколько смерть, сколько увечья. Да? То есть погибают многие, но еще больше остаются без рук, без ног, без зрения. И так далее. И мы помним, что Сталин, например, да, вот он этого видеть не хотел, он это прятал. Советское общество это прятало, это не должно было существовать и так далее. Я уверен, что сейчас Украина по-другому это воспринимает. Вот приходят люди с войны. Как они находят себя? Их видно на улице. Что, как этот процесс происходит сейчас?
Я очень мало знаю про этот процесс. Я могу тебе сказать только, что... Во-первых, ну, через сюжеты я знаю, через сюжет, который снимает журналист. А тут все очень просто. Во-первых, люди с потерями конечностей отправляются за рубеж, их увозят туда, где лучшие западные специалисты совершенно за бесплатно помогают им протезами, самыми современными протезами. Во-вторых, это люди-герои, о них снимаются сюжеты, которые я показываю. Причем не государственные сюжеты, разные телекомпании делают разные сюжеты. Немцы, кстати, очень хорошо, Deutsche Welle, просто потрясающие делают сюжеты про Украину. Радио «Свобода» делает прекрасные сюжеты про Украину. BBC и русская, и украинская служба делают прекрасные сюжеты. Ну, у них деньги есть, они могут поехать и так далее, охрана, защита и прочее, прочее. Что касается того, что делают дальше эти люди, это вообще непонятно, потому что они опять идут в армию. Ну, те, у кого не... Ну, понимаешь, если протез ноги там или двух ног, ты уже в армии. Но они все равно хотят... Вот есть такое украинское слово, оно и в русском языке есть. Они хотят быть с побратимами. Понимаешь, вообще я хочу тебе сказать, что вот у нас же был день ЗСУ, и мы увидели удивительный феномен. Вот как бы генетически общество срослось с армией. Армия стала, не знаю, наверное, такое было где-то в Древнем Риме, понимаете? То есть армия стала фронтменом общества. Им помогают, для них собирают, им дарят подарки. Идут по улице военнослужащие, им покупают кофе. Просто, ну, в Киеве очень много кофеен. Говорят, ребята, идите, плюс такой. Ну, вот как угодно. И поэтому это вот такой вот феномен. Поэтому, кроме того, ты сказал, что при Сталине российское общество не хотело...
Советское общество, да.
Неважно. Общества не было.
Ну да. Ну, гражданского общества не было, да.
Да. Были люди, которые ждали ареста. Понимаешь, поэтому Сталин не хотел, и они не хотели, и так далее, и все. Ну, в общем, короче говоря, вот я ответил на твой вопрос. Тут все очень просто. Травмированные, они герои, им все помогают. Украина — волонтерская страна. Безусловно, государство не могло бы все это успеть сделать как-то правильно. Не получилось бы. Государство просто волонтеры из Запада сюда приезжают, отсюда туда едут и так далее. Все идет очень... В этом смысле это герои. Это герои. Вот так я тебе отвечу.
Я напомню, что мы говорим с Матвеем Гонопольским, и мы вчера много говорили о том, что происходит вокруг церкви в Украине. Мы говорили с Сакеном и Мурзаевым, да, который по этому вопросу специалист.
Да, он занимается этим довольно плотно.
А как вы видите это? Вот как раз вот такой, если позволите, обывательской точки зрения.
Про что?
Про церковь, про Украинскую православную церковь и то, что вокруг нее происходит. Насколько это касается масс, на ваш взгляд?
Нет, понимаешь, в чем дело? Ты задал вопрос, как бы, ну, непонятно, на что отвечать. В Украине две церкви сейчас.
Я одна имею в виду то, что происходит с УПЦ сейчас. Насколько это касается людей? Насколько это касается вот масс? Насколько это обсуждается между людьми?
Ты должен добавить две буквы. УПЦ – это Украинская Православная Церковь. Это новая вот эта Украинская Православная Церковь. Вообще ПЦУ, то есть Православная Церковь Украины. Не знаю, почему они так поменяли буквы. Это вот церковь, которая вот, ну, последняя, да, вот такая, прямо украинская-украинская, да, которая вот во времена Порошенко получила все права. Но осталась
Томас,
да. Украинская Православная Церковь, Московского патриархата.
МП, да.
Там, поскольку она была одна и традиционная, то там 2 миллиона прихожан. Много. Значит, но когда создалась Украинская церковь, то стало понятно, что вы помните, как Россия противилась этому и так далее, ну, потому что там главное это руководство, оно в воинских званиях, и поэтому... В общем, короче говоря, как бы тут ответить правильно? Значит, им предложили, чтобы было понятно, чтобы они назывались Русской Православной Церковью. Они отказались. И вот тут-то начался конфликт, потому что это было решение государства. Потом они сказали, что они никак не зависят от России. Мы отдельно. Ну и последние обыски... Показали, как они отдельно. Можно в интернете найти. Литература, оружие, значит, молитвенник во славу, значит, русского государя, ну, имеется в виду государя Владимира Владимировича Путина и так далее. То есть, да, 2 миллиона прихожан. Да, ты традиционно ходишь к батюшке, которого ты знаешь. И не все эти батюшки в чине майора ФСБ. Но дело в том, что позиция государства, в данном случае я говорю, она очень жесткая. Это вражеская структура, которая прикрывается религией. офис президента Украины очень осторожно себя ведет. Они не хотят спровоцировать второй фронт. Ну, понимаете, если вдруг взять, ну, закрыть, вот так, закрыть, понимаете, да? То есть человек приходит помолиться, а церковь закрыта, и написано, идите не в эту церковь, а вот в ту церковь. Это очень тонкий вопрос. Поэтому здесь общество разделено, и окончательного решения нет. Но офис президента ведет себя осторожно, и вроде как решение принято, но активных шагов по этому поводу пока что не делают. Вот такая вот ситуация. Я вам просто рассказал, как это работает. Что же касательно моего отношения, то я агностик, и к этому не имею никакого отношения, поэтому вопрос веры — это вопрос людей. Я не могу здесь сказать, вот я думаю, нужно сделать так. Потому что первый же вопрос любого прихожанина будет, а когда ты последний раз был в церкви? А я, Бог знает, когда последний раз был в церкви. Вот и все. Вот это вот мой ответ.
Ира?
Я, вы знаете, хотела вас спросить про интервью генерала вашего украинского, да, «Экономист» британского издания. Вы наверняка это читали, да, вы наверняка это читали. И просто, когда мы с вами в начале разговора говорили, и вы, ну, как-то оптимистично, что, ну, вот конец всего этого близок, да, но когда
нет, я читала... Нет, я этого не сказал, я этого не сказал.
Я не говорю, что вы это сказали, что ощущение такое складывается, что вот там, ну, вот понятно, система должна вроде как пожрать себя и остаться наедине с собой, вот. А когда я читала это интервью, у меня, ну, то есть, когда российская армия говорит что-то, такое, что там мобилизация сработала, там еще у нас запасы такие, это понятно. А когда от украинского генерала такое читаешь, это, конечно, ну, это все, ну, это страшно. Потому что, с одной стороны, ты не веришь, а этой ты почему-то доверяешь больше. У вас какие ощущения были?
Ну, у меня ощущения правильные, потому что я понимаю, что это за интервью. Это интервью главнокомандующего вооруженных сил Украины, изданию «The Economist», то есть западной аудитории. Я хочу вам сказать, что «Economist» — это не просто одно из самых респектабельных изданий мира. Они даже, у них такая есть фишка, что они публикуют статьи без подписи автора. То есть у них, ну, типа, получается, что это редакционная позиция. Значит, мне очень понравилось его интервью. Знаете почему? Потому что он... Вот эти вот знаменитые его слова по поводу того, что для того, цитирую, чтобы вернуться на границы 23-го, значит, февраля, да, нам нужно 300 танков, ну и так далее, и так далее. Значит, он поставил Запад на растяжку. Он сказал Западу, вы хотите окончания этой войны? Вот окончание этой войны, для того, чтобы мы вышли сюда, нам нужно вот это. А здесь нет у Запада вопроса, он это сделает или нет, понимаете, да? Потому что он уже сделал без всего этого, понимаете, да? То есть это Залужный, это, ну, наверное, сейчас самый крутой главнокомандующий, самый крутой армии мира, потому что она воюет просто по факту. Поэтому он им говорит, вы хотите, чтобы война была бесконечна, тогда давайте нам вот так, как вы сейчас даете, принимайте решение, дать нам, не дать, вот 20 пушек или 10 и так далее. Вот это вот все, пожалуйста, нет вопросов. Но есть другой вопрос, чего вы хотите? Вот если вы хотите, чтобы мы вышли к этим границам, вы должны нам дать это оружие, и тогда я сделаю. Если вы не даете, то тогда, а вот тогда очень интересно, тогда война вам, он этого не сказал, будет стоить в 3 раза больше, потому что это волны беженцев, потому что это миллионы генераторов, потому что это бесконечная ваша помощь, 18 миллиардов долларов, которые Европа сейчас утвердила, и сколько лет вы еще будете давать нам по 18 миллиардов долларов. То есть он сделал простую вещь. Он сказал, принимайте решение. Чего вы хотите? Вы хотите, чтобы война остановилась как? Мирных переговоров не будет, потому что этого не хочет украинское общество. Тогда будем воевать до 3000 года. И все очень это поняли. Юрий Федоров, хорошо вам известный военный эксперт. Да. Я вчера его спросил в эфире. А это сложно, вот это 300 танков и так далее. Да он говорит, фигня все это. Он говорит, у них этих абрамсов в комплекте с Бабченко, значит, у них их сколько хочешь. Что такое 300 танков? Когда началась война, просто чтобы вы понимали, вот это вот 24-го, когда началась война, у Украины было 800 советских танков, вот эти Т-72. Ну, понятно, что многие этих танков... То есть это не какое-то критичное... Просто «Абрамсы» и «Леопард-2» немецкий — это современные танки, с которыми можно вести войну против России. Потому что у России танки гораздо более современные, чем Т-72. У них хорошие танки. Понимаете? Поэтому он говорит простую вещь. Вы не хотите вмешиваться в наш конфликт силами НАТО, но вы должны определиться, сколько вы хотите, чтобы шла эта война. Вот просто. И он выкатывает математику. Это очень серьезное заявление. Это очень серьезный шаг с его стороны. Я думаю, что это было согласовано с экономистом и так далее. Кроме того, хочу сказать, что он после этого, Залужный, сам правил интервью. То есть он оставил там ровно то, что он должен был оставить. Поэтому Западу нужно сейчас принять решение. А они все время боятся, до сих пор боятся, что перейдут какие-то красные линии Путина. Да Путин уже с чемоданчиком, уже 20 раз сходил в чемоданчик и отменил все свои вот эти вот, потому что, и как выяснилось, почему он отменил все свои выступления. Не потому, что ему нечего сказать. Поставят нужных людей, которые будут петь ему осанну. Потому что он боится, и справедливо, то в момент, когда он будет произносить свои речи, в этот момент будет такая атака украинцев, что мало не покажется. Будут гореть аэродромы, ну и так далее. То есть Энгельс умноженный на 10. И украинская армия к этому готовится. Мы не дадим тебе сидеть вальяжно и рассказывать о своих победах, которых у тебя нет. И он снова сходил в чемоданчик. Понимаете? И этот чемоданчик, вот этот, он ему уже ближе гораздо, чем ядерный, с которым якобы, который все время возле него. Этот ближе стоит. Понимаете? Поэтому будет ли услышан сигнал, я не знаю.
Ну, то есть это прямая инструкция Западу. Что делать?
Это прямая не инструкция, это прямое предложение о сотрудничестве. Честное и открытое. Он боевой генерал. И этот человек пользуется невероятным авторитетом. Вот как он сказал, вот так оно и есть. Дадите это оружие, мы выйдем границу. При этом, заметь, он сказал границам 23-го. То есть без ДНР, без ЛНР и без Крыма. Понимаешь? Он не сказал, и мы освободим. Но, наверное, если вы дадите не 300 танков, а 1000 танков, но это уже переговоры кулуарные. Мы же говорим, что мы должны выйти к границам 23 февраля. Вот для 23 февраля нужно это. Все. Разговор окончен.
Матвей Ильич, а когда вы видите сообщение в европейских медиа, что все, европейские запасы вооружений истощены, особенно больше нечем помогать, вы что думаете?
Я думаю то, что они истощены, потому что никогда Запад не готовился к такой войне долгой, потому что как Путин говорил, что возьмет за 3 дня Киев, точно так же НАТО, ты понимаешь, справится с любой историей за 3 дня. Вот там реально за 3 дня. Но конфигурация этой войны совершенно другая, понимаешь, да? Дают по капле, но по капле из любого сосуда уже на дне. Но ты знаешь, что, например, Соединенные Штаты Америки дали заказали снаряды 152 миллиметра и 155 миллиметров новые, да, для, ну, вот этот советский стандарт, да, и Германия заказывает и так далее, да. То есть произошла интереснейшая вещь. Они поняли, что это угроза теперь им, потому что они не защищены. Это правда, они почти все отдали Украине. И ты знаешь, и все ваши слушатели знают, как они перетусовывают. Это дайте Литве, а тогда Литва даст то, а тогда даст это и так далее. Ну как, вы воюете с огромной армией, ну второй я имею в виду формально, да, с огромной армией, где чмобики все время идут, где их убивают, а они все идут и идут и идут. У них запасы советского оружия бог знает сколько, понимаешь? Поэтому Запад вдруг понял, что он не готов, Запад, что он не готов к войне с Российской Федерацией. То они все время занимаются и правильно всякими учениями, вот в Эстонии сейчас учения и так далее. Они бегают, отдают команды, чего-то говорят в рации, а оружия-то нет. Поэтому пришло время оружия. И поэтому, когда мы с тобой видим смешные, как оружейные компании, значит, обогащаются. Вот сейчас оружейные компании показывают свой класс. Быстро изготовить оружие. То, которое нужно, чтобы защитить и Украину, и Запад. Поэтому все работают. Все работают. Но они говорят правду. Запад. Он говорит правду. Потому что он не воевал. И никакой войны не... Ну, не ожидалось.
Ну, просто вы говорили, что 300 танков не так много, как бы, что, наверное, их можно было бы найти и предложить, но, судя по всему, судя по таким заявлениям, Европа, по крайней мере, я сейчас не в Соединенных Штатах, да, вряд ли вот может откуда-то взять и достать 300. Нет, не вряд ли,
все дадут. Все дадут. И дадут даже больше. Все дадут. Нет, 300 танков, ну, у них есть гораздо больше танков, понимаешь, да, мы говорим, например, про снаряды 152 миллиметра и 155 миллиметров. Я говорю о том оружии, которое расходуется каждый день. Ну вот каждый день, например, российская сторона, ну там, я не помню, какая-то цифра у меня, более 6 тысяч зарядов. Я только не помню, в какой период времени, то ли за день, то ли что. Но ты понимаешь, что все это дело расходуется. А ракеты, например, вот тот же Федоров, я ему вчера задал вопрос, я говорю, скажите, а как Россия может возобновлять ракеты? Он говорит, ну 40 штук в месяц они могут делать. Представляешь, 40 штук. Это 40 штук, это много. Это вот каждый месяц какой-то обстрел там и так далее, понимаешь? Поэтому пусть принимает решение Запад.
Матвей Юрьевич, еще об одном решении. ФИФА, судя по утечкам, отказала президенту Зеленскому в том, чтобы обратиться перед финальным матчем. Да. Что вы хотите сказать господину Инфантино, который президент ФИФА?
Ну, я хочу сказать господину Инфантино, то есть я его не осуждаю. По всей видимости, у них там был синклит, и они приняли такое решение, потому что они... против политизации футбола. И я поясню, почему. Ну, они же не в Киеве, правильно? Они там где-то, у них бокал шампанского, и как ты сказал, что пьют на Рождество?
Глинтвейн.
Глинтвейн, они пьют глинтвейн. Понимаешь,
если они в Катаре, то ничего не пьют.
Да,
значит, в Катаре вот, они ничего не пьют. Да.
Неважно, нет, ничего. Там они ничего, в гостинице.
ВИПом можно. Там на ВИП-трибуне разрешено.
Есть такое выражение. Можно не простить, но можно понять. Значит, мне, как человеку, который находится в Украине и видит эту войну и освещает ее и так далее, я считаю, что это решение неправильное. Но это решение правильное. И вот почему. Потому что если представитель воюющей страны выступит с обращением, если бы там играла украинская команда хотя бы, понимаешь? Но здесь... Тут Россия ни при чем, не в том смысле, что они там проплатили деньги и так далее. Тогда, значит, нужно предоставить слово, ну, где у нас еще война? Ну, каким-то другим, понимаешь, да? просто украинская война в голове, и поэтому я просто, мне кажется, что она одна вообще на свете, но она не одна. Это он посчитал по поговорке, что дурной пример заразителен. Потому что, ну, во-первых, это будет выпад против страны, которая тоже не участвовала в чемпионате мира. Понимаешь, да? То есть они решили, что не надо, это будет too much.
Ты знаешь, там... надо будет представителю Нагорного Карабаха дать выступить.
Uh-huh. Например, Армения и Азербайджан скажут, что они хотели бы, да, наша и так далее. То есть мне это неприятно. Я хотел бы, чтобы перед многомиллионной аудиторией Зеленский напомнил о нашей беде, но я понимаю их резон. Вот, да, Армения и Азербайджан. Армения бы выступила, но ни Армения, ни Азербайджан не под санкциями. Поэтому Армения выступит, Азербайджан скажет, значит, давайте ровно по 10 минут, сначала он, а охреневшие зрители будут смотреть на это дело и не понимать вообще, что происходит. Понимаете? Поэтому я понимаю их, хотя мне это очень не нравится.
Как это принимают? Не все же такие рассудительные, как вы.
Нет, это, если ты думаешь, что это было сообщение, никто на это не реагирует.
Потому что чемпионат мира сейчас у вас, видимо, вообще не в повестке, предположу.
Ну, да, представить себе, что как-то вот прямо, хотя за ним, конечно, наблюдают, и у нас его показывают, у нас есть футбольные каналы украинские, которые показывают это с украинской озвучкой, все как полагается, вот, но... Просто, ну вы понимаете, у нас действительно, вот мне понравилось твое слово, Ирочка, действительно другая повестка,
понимаете? Несколько другая.
Несколько другая, да, поэтому вот так.
Матвей Юрьевич, да, осталось у нас буквально 5 минут до конца программы. Простите, что я снова про жизнь в Украине.
Но ну, как, тем, как тебе темник написан.
Как темник элит, ты... конечно, да. Ну, это правда интересно. Вот вы сказали, что заработали железные дороги. И да. Это, да, такое, такая примета налаживающая.
Нет, они не заработали, просто шире стало да, между, ну, вот, между украинскими городами, да. И так далее, да.
Но вот как раз те территории, которые освобождаются, в Харьковской области, Херсон и так далее. Как коммуникация туда? Насколько вот туда поехали журналисты, понимаете? Ну, прошел месяц, другой. Как они возвращаются в Украину?
Ну, они возвращаются постепенно, потому что, например, Херсон, Путин же спасает русских, но почему-то обстреливает сам территорию Российской Федерации. Вот это, конечно, у многих вызывает такую, значит, странную улыбку, да? Вы же собираетесь опять отвоевать Херсон, это же ваш русский город, да, у вас там написано там, в Конституции что-то, да. Чего же вы его сравняете-то с землей? А там, понимаешь, там ПВО не работает. Почему? Потому что там расстояние 2 метра с левого берега. Вот. Поэтому, ну, как мой отец говорил, он что-то слушал, я ему рассказывал, потом говорил, суду все ясно. Человек, который жил при Сталине всю свою жизнь. Прошу прощения, извините. Ники. Вот, поэтому... Значит, туда, по-моему, кстати, в Харьков, ой, в Херсон, не, ну в Харьков, в Харьков ходят поезда, насколько я помню, даже в Херсон пришел поезд. Вот, они постепенно, понимаешь, просто приходится все делать осторожно. Почему? Потому что если автобусы, лучше автобусами, понимаешь, или маршрутками. Потому что если обстрелы попадают в поезд, в вагон, то это сразу 200 человек мертвы. Зачем это делать? Тут многому научились. Поэтому все делается аккуратно, постепенно, пытаются восстановить инфраструктуру. Ну, ты видишь, сложно это все, пока у них есть ракеты. Вот. Ну, вот я тебе отвечу так. То есть, куда можно? Ну, во-первых, стали понятны приоритеты. Сейчас вообще очень много стало чего понятно про эту войну. Значит, русские бьют по инфраструктуре. Почему еще с поездами сложно? Потому что если обесточивается линия поезда, понимаешь, ты знаешь, что сделала Укрзалезница. Вы, наверное, читали. не заменили электровоз, поэтому им абсолютно все равно тепловозом там бьют по это самое. То есть украинцы приняли эту войну. Они не согласились с ней, они ее приняли.
Понимаете? Матвей Юрьевич, я правильно понимаю, что, в общем-то, идет такое понимание, принятие того, что это очень надолго?
Кто сказал?
Нет?
Ты?
Я вас спрашиваю.
Здесь есть... Нет. Значит, вспомним слова Залужного. Залужный сказал, сроки определяет Запад. Понимаешь, в чем дело? Парадокс. Сроки определяет Запад, а срок Путина определяет Россия. Здесь очень много... Ты знаешь, наверное, что есть такое уравнение, которое один физик написал, по поводу того, сколько существующих миров есть во Вселенной, ну, где живут живые существа. И он вывел правильное уравнение, но посчитать невозможно, потому что составные неизвестны. Понимаешь, ну, например, умножить на количество галактик. Сколько галактик, сколько галактик во Вселенной, понимаешь? Так и тут. Есть составляющая Украина, твердость духа ее народа, которая присутствует. Есть Запад, которому высказано предложение. Так? Есть Россия, которую уничтожает Путин. Есть российский народ, мамочки российские, папочки российские, российские люди среднего, молодого поколения, которые имеют свое мнение. Понимаешь, это уравнение со всеми неизвестными. Особенно в российской ее части. Вот сколько российский народ позволит Путину его убивать? Народ. Понимаешь? Мы же не знаем. Ну вот сколько должно? 5 человек должно остаться в России для того, чтобы Путин их закопал и сказал, ну вот я владыка мира. Ну мы же не знаем это. Мы не знаем здоровья Путина, мы не знаем настроение элит. Готовы они уже взяли табакерку в руки или не взяли еще? То есть другими словами, никто не знает, надолго ли. Но мне кажется, ненадолго, потому что у России нет ресурсов надолго. Россия умирает. Она умирает из-за санкций, $60 за баррель и так далее. Торгуется по 40. Многое продают сейчас ниже себестоимости и так далее. Не разгуляешься, понимаешь? И вот эти вот слухи, что Набиуллина и кто там еще... Греф, пытались отговорить вот эти сливы. Это индикация начала конца. Мы говорили ему, но он нас не послушал. Но почему-то мы остались на своих рабочих местах.
Этой мы не сценкой, ушли в знак протеста. Этой сценкой мы завершаем сегодняшний эфир. Театральная такая у нас концовка получилась. Матвей Гонопольский.
Неправда, что талант куда-то...
Нет, никуда. Талант расцвел только. Вот. Чем дальше, тем больше.
Ну, какие ведущие такое интервьюируют, вы же понимаете, да.
Матвей Юрьевич, спасибо вам большое. Давайте, спасибо. Кстати, скажем про вашу программу «Гонопольская правда», которая выходит почти каждый день.
Ну, во-первых, 14 декабря у меня был день рождения, и вы меня с ним поздравляете. Также я благодарю всех физических лиц и юридических лиц, которые поздравляют. Вот. А во-вторых, каждый вечер я веду программу, которая называется «Гонопольская правда».
И каждый день ее можно слушать в приложении «Эхо» и на сайте «Эхо».
Совершенно верно. И в 23 часа, кроме субботы и воскресенья, я делаю своеобразный дайджест дня. У меня нет Арестовича, сразу говорю, и у меня нет Фейгина, у меня нет гостей. Там one-man show, то есть я один. Вот. Ну, ничего, растет количество подписчиков, хотя, конечно, до 2 миллионов Фейгина мне еще, наверное, лет 300. Но я собираюсь жить долго.
Но в любом случае, не забывайте подписываться на канал «Живой гость», если вы еще не подписались.
И на мой, на мой, на мой.
И на канал
Матвея Гонопольского.
Да, давайте, ребята. Спасибо вам, пока.
Ира, выздоравливай.